Слава Богу, братья и сестры, хотел вместе с вами поразмышлять на такую тему: в чем сила христиан? В чем сила христиан? Псалом 88:20. Написаны такие слова: «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал: я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа». Один из современных переводов говорит так: «Некогда ты говорил в видении сынам твоим и сказал: я оказал помощь сильному, вознес избранного из народа моего». И в этом месте Писания говорится о Давиде, говорится о его силе, о его мужестве. И у меня, когда я читаю это место Писания, у меня вопрос: а зачем сильному или мужественному человеку помогать? Сильный и мужественный, он и сам за себя, в принципе, может постоять. Мы знаем, что обычно помогают слабым людям и немощным. И кажется, что по-человечески это неправильно. И вот мы смотрим, выходит Давид, стоит целая армия воинов, Саул, который от плеч своего выше народа, Елиав, брат Давида, выступает, Голиаф поносит воинство Господне, никто ничего сделать не может, целая армия. Выходит Давид, которого не назовешь сильным, потому что это юноша, у него не имеется специальных каких-то навыков, он не воин, даже одежда воинская ему не подошла, но он вышел и с прощой победил Голиафа. И потом его же мечом отсек ему голову, и Бог говорит: «Я помог мужественному», или «Я помог сильному». И вот интересно, о какой силе говорит Бог? Какая сила впечатляет Бога? На какую силу Он реагирует? И мы читаем в Библии 1 Царств 2:9 фрагмент стиха: «Ибо не силою крепок человек». А чем тогда силен? Что такого Бог увидел в Давиде? Псалом 146:10 говорит: «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит он». Значит, Бог видит в человеке не ту силу, которую мы видим люди. А чем, в чем заключается сила людей этого мира? Во-первых, физическая сила, да? Я видел, как человек гнет кочергу руками. «Ух», говорит, «какой сильный». Или берет гвоздь, двухсотку, и делает из него розочку. Из металлического гвоздя двухсотки делает цветок. У кого-то сила в связях. Говорит: «Ты знаешь, какие у меня знакомства? Я могу решить любой вопрос». У кого-то сила в финансах, в деньгах, в возможностях. И люди говорят: «Я решу любой вопрос, потому что у меня много денег». Но такой человек, который так говорил, когда-то надмеваясь над нашим братом, то когда он заболел, его миллионы не помогли ему решить его вопрос. И Писание говорит: «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». То есть эта сила, о которой думает мир, она не поможет нам. Когда-то к брату христианину подошел его племянник, подросток, и так закасал майку, напряг мышцы и говорит: «Смотри, дядя, говорит, как я раскачался». А дядя такой маленький, хлюпенький, и говорит: «Теперь мне ничего не страшно. Видишь, какие мышцы, а у тебя?» Он говорит: «Ты знаешь, в Библии написано, что упражнение телесно мало полезное». То есть оно полезно, но мало полезно, а вот благочестие полезно на все. И он говорит: «Я упражнял себя в постах и в молитвах, и я свой дух качал по-другому». И говорит: «У тебя постоянно какие-то неприятности, твои мышцы тебе не помогают, а я прожил жизнь, и у меня никогда не было проблем, потому что я упражнял то, что нужно». И мы видим, что не помогает это. Так в чем же сила христианина, братья и сестры? И Библия говорит, что наша сила, она, во-первых, в Боге. Написано Псалом 117:14: «Господь – сила моя и песнь моя, Аввакум 3:19 говорит: «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как олени, и на высоты мои возведет меня». Тот стих, который мы читали, 146:10, что Бог не смотрит на силу коня, а на что же Он смотрит, к чему Он благоволит? 11 стих 146-го псалма говорит: «Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его». То есть наша сила в Боге. И второе – это наша сила в вере в этого Бога. 1 Иоанна 5:4 говорит: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, есть вера ваша». Мы верой в Бога живого, в упование на Него, мы побеждаем этот мир. И мы получаем победу в любых обстоятельствах. Читая Писание, мы видим, как Иисус много раз, я просматривал симфонию, и Он говорит: «Вера твоя спасла тебя». Другой женщине Он сказал, Матфея 15:28: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Когда мы говорим «вера», то мы подразумеваем уверенность в Боге, доверие Богу и верность Богу. Это все одно целое. И мы иногда говорим о людях: ну, человек духовно слабый или человек духовно сильный. Да, а как понять, когда он может атлетически выглядеть, ну, мы говорим, духовно слабый человек. Почему? Потому что человек потерял из виду Бога, сам себя поставил своей силой, своей опорой, и стала его вера немощной. Помните, Иисус говорил так, Луки 22:32: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вера может оскудеть. Если мы перестанем молиться, искать Божьего лица, доверять Богу, Бога ставить на первое место, то наша вера может оскудеть. Но когда мы имеем эту силу в Боге, в вере нашей, то у нас ее никто не может забрать. Могут забрать наше здоровье, могут забрать имущество, даже жизнь могут забрать люди. Но веру, которая в тебе, никто не заберет. Исайя 26:3 говорит: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Твердый дух. Интересно, сразу что напрашивается, это Сидрах, Месах и Авденаго. Юноши, которых лишили страны, их увели в плен, забрали от родителей, может быть, родителей даже убили. Они потеряли все, имущество, стали пленниками, рабами в чужой стране. Но пленившие, они не могли забрать у них веру. И вот в этом была их сила. Помните, написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами. Даниила 1:8. То есть у него было внутреннее убеждение, внутренний стержень, что даже если я здесь раб, у меня никаких нет прав, но у меня есть принципы, которые я не буду переступать. И Бог, братья и сестры, когда мы мужественные в своих решениях, в своих убеждениях, то Бог нам оказывает помощь. И Он говорит: мы не будем кушать эту еду, давай нам другую еду. Кажется, может, можно было сделать исключение в твоем положении. Нет. И мы видим, что Бог оказывает им помощь в таком виде, что Он располагает начальника евнухов, и Он выполняет их условия, помогает им, и они не оскверняются. Потом мы видим, дальше идет следующий экзамен, когда уже Сидрах, Месах и Авденаго, царь Вавилонский, построил большого идола. И интересно, что он, Даниила 3:1, часть стиха, что он этого идола поставил на поле Деири в области Вавилонской. Это, наверное, чтобы людей больше собралось на ровном поле, чтобы лучше было видеть, кто не поклонится. Я посмотрел, что в Вавилоне в тот момент жило 150 тысяч человек. И когда даже пусть 100 тысяч человек поклонилось на ровном поле, так заметно те, кто не преклонил свои колени. И когда их привели к царю, царь разгневался и говорит, что если вы не поклонитесь, вы будете брошены в эту печь. И они говорят: нам нет нужды, царь, тебе отвечать на это. Бог наш силен спасти нас. Но если он даже не спасет, мы все равно идолу поклоняться не будем, потому что их так научили, потому что их, это их убеждение. И вот их бросают в печь, и те люди, которые бросили их в печь, они сами сгорели заживо. Но Бог, братья и сестры, мужественным и сильным людям всегда помогает. И они потом посмотрели, что бросили в печь трое связанных, а разглядели, что они, во-первых, не связаны, и по печи ходят четверо, потому что Бог пришел оказать помощь этим мужественным юношам. И когда они сдали свой экзамен, прошли свои испытания, то написано Даниила 3:30, тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. И вот представьте, в глазах Бога они пленники, но в глазах Бога, в глазах людей пленники, да, а в глазах Бога сильные и мужественные люди. Говорят, вот пословица такая, что один в поле не воин, да, а оказывается, если Бог твой помощник, если Бог твое упование, то оказывается воин. Помните, в случае с Давидом, то, что не могла сделать целая армия, не нашлось ни одного человека. Господь с Давидом сделали это и принесли победу Израилю. И Давид сделал то, что не смогла сделать армия. Почему? Потому что с ним был Бог. Он был силен верой в Бога и упованием на Него. А мы прочитали, что Бог оказывает помощь мужественным и сильным. В жизни есть очень много примеров. Конечно, в Библии они так интересно читаются. Но, братья и сестры, и в жизни мы видим такие же примеры. Не так давно умер мой тесть. И когда мы его хоронили, его брат старший Сергей Дмитриевич рассказывал какие-то истории его юности. Он мне это рассказывал, но у меня не было целой такой полной картины. Я слышал только обрывками. Его мальчика из деревни, из Брестской области призывали в армию. И он пошел, поехал в военкомат, к военкому, зашел и говорит: «Вы должны знать, что я присягу принимать не буду, и оружие в руки брать я не буду, я верующий». Вы знаете, что военком в своем районе – это очень большой человек. Это своего рода царь, который не любит, чтобы ему кто-то прикословил, какой-то деревенский мальчишка. И знаете, сейчас у нас есть альтернативная служба. Мы можем быть полезны государству, там, без оружия, без присяги. Ты можешь, может быть, дольше, но работать и приносить пользу государству, а тогда не было. И тогда военком, видя дерзость этого мальчика, он говорит: «Я тебя отправлю к белым медведям. Я тебя закину за твою дерзость куда подальше». И точно, братья и сестры, он сдержал свое слово. И один раз он уже готовился, мой тесть, к этому. Его старший брат приехал домой в деревню, и папа говорит: «Сережа, говорит, с нашим Васей что-то не так». «А что не так?» «Он пьет ледяную воду и утром бегает босиком по снегу». То есть этот мальчик представлял, как он будет закаляться, какие лишения и бедствия он будет терпеть за свою твердость и за свое мужество. И его действительно сослали, или, ну так сказать, сослали, отправили служить в Воркуту, в тайгу, в закрытую часть, посреди тайги. Я посмотрел Воркута, и там информацию дают, что там тепло, как летом, только 2 месяца. А все остальное снег, мороз и какое-то межсезонье, когда тоже не тепло. И вот его отправляют туда, в Воркуту. Но мы помним, братья и сестры, что Бог оказал помощь мужественному. Человек силен не своей физической силой. Он был небольшого роста, обычный деревенский мальчик, но в нем была сила, которую увидел Бог. И когда он приехал в Воркуту на построение, спрашивают: «Кочегары есть? Выйти из строя». А мой тесть до того, как отправиться в армию, нужны были деньги, и он подрабатывал в кочегарке. Он там постигал азы. Знаете, как у кочегаров есть недуг? Они там то топить не могут по разным причинам, то проспят. И он очень хорошо справлялся с этой работой. И он просто вылетел вперед и стал впереди строя. Говорят: «Хорошо, будешь топить». Вот военком хотел его заморозить там, уничтожить за его дерзость. А Бог оказал помощь мужественному. И он 2 года просидел возле теплого костра. То, что человек хотел сделать ему зло, Бог, видя его вот эту уверенность, твердость в Боге, Бог благословил его. Следующее свидетельство, когда он рядом с кочегаркой штаб был, и была так сделана система отопления, что как ни грей, эти штабные офицеры на пункте управления ходили в теплых бушлатах. И говорят, что-то не так, ты, наверное, слабо топишь. Он говорит, я хорошо топлю, давайте я посмотрю, говорит, значит, что-то не так. Но он по своему складу ума, он был человек технический, очень смышленный, как говорят про таких Кулибин. Он все всегда любил как-то изобретать, делать, и очень хорошо в этих вопросах голова работала. И он увидел ошибку, что мешало подаче теплой воды, что затрудняло циркуляцию, проток воды. И он говорит, мне нужно это, и я вам исправлю. И точно они ему все предоставили. Он переделал, переварил, и они больше не ходили в бушлатах. Они ходили в майках. Ну, говорит, ты сделал нам, солдат, баптист. И он был рядом со штабом. Когда он шел на обед, офицеры говорили, ты и нам захвати, скажи, чтобы и нам дали. Потому что на улице холодно, знаете, морозы большие. И когда он приносил им еду, они говорят, это не будем, это бери себе, это не будем, мы только это возьмем. Итак, братья и сестры, мой тесть, Бог оказал помощь мужественному. Он провел службу в тепле и всегда ел досыта. Ел досыта и был в тепле. Слава Богу. Знаете, иногда Бог о нас может так позаботиться, как мы сами о себе не позаботимся. Мог ли он это представить? Помните, Бог так спрятал Моисея, его должны были убить, там, казнить, закон такой вышел, но Бог спрятал его во дворце фараона. Фараон и его сестра, да, дочка, заботились о нем. Они его кормили, поили, защищали и еще учили. Помните, когда братья хотели погубить Иосифа и продали его в рабство, и куда он попадает по милости Божьей? Он попадает в дом Потифара. И в этом прекрасном доме становится управляющим. Помните, когда жена Потифара хотела ему навредить и испортить ему жизнь, да, то его отправили в тюрьму, но Бог оказал помощь мужественному и там, в тюрьме. И мы видим, что он был управляющим в тюрьме, он имел хорошее положение. То есть, когда, куда бы тебя ни послали, если ты силен верою в Бога, то Бог всегда окажет тебе помощь, Он никогда тебя не оставит. И вы знаете, вот такая жизнь моего тестя, когда он христианин, баптист, и все в части это знают, и он так хорошо устроился. Если вы служили в армии, то вы знаете, что некоторые должности в армии, они живут по собственному распорядку, и в частности кочегары, или командир водителя, ну, они не приходят на зарядку, у них нет отбоя, как у всех, нет подъема, то есть у них свой график. Особенно там, в Воркуте, надо всегда топить. И, конечно, успех, как мы читаем в Библии, он в людях производит зависть. Помните, когда Бог возвысил Даниила, благословил его, поставил его на должность, на хорошую, то людям было завидно, потому что какой-то пленник занял такое хорошее место, и царь его слушается, его уважают, и они начали плести козни против него. Они его так, как это говорится, подставили и бросили в львиный ров. Но, братья и сестры, в Библии написано, что кто роет яму, тот сам в нее упадет. Есть более такой современный перевод, адаптировали это, что если ты роешь яму, то копай ее по своему размеру. Если ты роешь яму христианину, ты роешь ее сам себе, сам же в нее и упадешь. И так и получилось. Они вроде бы бросили Даниила, но Даниила львы не съели, потому что Бог оказал помощь мужественному. А вот когда их бросили, написано, что они еще до дна этой ямы рва не успели долететь, как львы их растерзали. И вот, братья и сестры, в части у отца был человек, который бил его и издевался над ним. За то, что он христианин, знаете, с такими словами, вот я выбью из тебя эту дурь, ты отречешься у меня от Бога. И бил его так, он небольшого роста был человек, это 18-летний мальчик из Брестской области, из деревни. Он разгонялся и со всей силы бил его в грудь ногами. Отец поднимался, становился. Это было, говорит, просто невыносимое мучение. И что сделать, братья и сестры? Пожаловаться кому-то? Нет, это испытание Бог дает. Если ты кому-то пожалуешься, то тебя там закопают в тайге и не найдут. Найдут только весной, понимаете? Кости, обглоданные волками. Что делать? Куда идти? Но мы читали, что человек силен верою в Бога. Да? Он взмолился и говорит, Господи, помоги мне. Если он дальше будет продолжать так делать, он просто убьет меня. Господи, ты заступись за меня. И когда он служил в кочегарке, то его, с ним дружили чеченцы, ребята, солдаты, которые уважали его за его веру. Потому что они тоже так, знаете, люди по-своему религиозные. Они уважали его за его смелость, за его стойкость, за его непреклонность. И один раз они увидели, как этот человек, это был русский, братья и сестры, славянин, который бил его, и они как-то зацепились, ты что делаешь, за что ты его бьешь? И они, и тесть так, он не видел сам, он не жаловался, но между ними произошел какой-то конфликт. И я читаю в Слове Божьем, что иногда Господь так делает, чтобы остановить царя, помните, против Иосафата вышли аммонитяне, моавитяне, там, жители горы Сеира. И Иосафат молился, все, что он мог сделать против такого полчища, он молился. Господь, защити, заступись за нас. И тогда Бог, это записано 2 Паралипоменон, 20 глава, 23, 24 стих, что он дал им несогласие. То есть они поконфликтовали между собой. Аммонитяне и аммонитяне пошли на жителей горы Сеира, их убили, потом повздорили между собой, друг друга поубивали. И когда евреи пришли, там уже просто поле было услано мертвыми телами. Вы знаете, история закончилась тем, что Бог услышал молитву и заступился за моего тестя. Он говорит, он больше никогда меня пальцем не тронул. Я его увидел, говорит, когда он лежал чуть ли не при смерти, сильно избитый человек. И я не знаю, говорит, остался он жить или нет. Бог никогда не оставит своих. И хочется сказать, братья и сестры, и отрезвить всех, чтобы никогда не воевали, не враждовали против христиан, потому что за ними стоит Бог. Псалом 104, 14 и 15 стих говорит, «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанникам моим и пророкам моим, не делайте зла». Братья и сестры, история закончилась тем, что мой тесть хорошо отслужил там, не имел никаких лишений, был сыт, накормленный, находился в тепле и мог свидетельствовать людям. К нему в кочегарку приходили узбеки, которым присылали посылки и готовили плов у него. Там как-то свое национальное блюдо. И он свидетельствовал одному узбеку, рассказывал ему о Господе. И за протяжении этой службы 2 года этот человек уверовал и уже поехал из этой части, из тайги, верующим человеком к себе на родину. Люди хотели сделать ему зло, но Бог обратил это в добро. Поэтому пусть Бог благословит, братья и сестры, сейчас в последнее время так часто размываются границы, и кажется, не хватает вот этой стойкости, не хватает этой твердости, братья и сестры, нам. Я прочитаю одно место Писания, 35, Еремия, 35 глава, 5-6 стих. Говорится тоже о стойкости, о твердости, о убежденной такой непоколебимости людей. Еремия пришел к людям, которым когда-то отец заповедовал не пить вина. И вот он взял людей с собой, пришел к ним, и вот написано Иеремия 35, 4, 5 стихи. «И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Моисея, сына Силумова, стражи у входа, и поставил пред сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино». То есть приходит Иеремия, приходит Божий пророк, уважаемый человек, устами которого говорит Бог, и говорит, пейте. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтоб вам долгое время прожить на земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни жизни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. Я помню, в одной церкви возник вопрос, а можно ли немножко на Новый год шампанского? Ну, чисто чуть-чуть поддержать компанию. Или, говорит, вот ситуацию, большой уважаемый человек пригласил меня к себе в гости и налил дорогущего вина. И говорит, как я его не уважу? Я что, разве? Ну, я пить не буду, но я могу пригубить, чтобы оказать уважение этому человеку. Как поступить? И вот мы смотрим ситуацию. Иеремия показывает стойкость этих людей, их твердость, их мужество, наливает вина и говорит, пейте. Они говорят, нет, нет, говорит, мы пить не будем, потому что нам заповедали, у нас есть убеждение, у нас есть твердость, и мы этого приступать не будем. Я слышал историю, когда в большую церковь, там 3 или 4 тысячи человек, приехал гость, и этот гость попал на причастие. И ему говорят, ну вот будет причастие. Он говорит, а с чем у вас причастие? Ну, говорит, с вином, с виноградным вином. Он говорит, вы извините, я не буду. Ну, как это ты не будешь? 4 тысячи человек будут, а ты один не будешь. Ты же можешь уважить хотя бы ради большинства. Ну, что там с тобой будет от одного раза? А он им говорит, знаете что? Когда меня Господь призвал, я покаялся, я обещал, что ни глотка спиртного не войдет в мои уста. И я буду хранить Богу верность. Казалось бы, там церковь, служителя, епископа, уважаемые люди, которые вы все знаете. Он говорит, я не буду этого делать, я не могу, потому что я обещал Господу. И что вы думаете? 4 тысячи принимали с вином, а ему создали условия с виноградным соком. И он остался верен своим убеждениям. Братья и сестры, как иногда нам этого не хватает. Как иногда у нас в жизни, я за себя говорю, как иногда у нас в жизни размыты границы. Помните, там 150 тысяч поклонилось истукану, но нашлось 3 юноши, которые сказали, нет, 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 мы этого делать не будем. Я вспоминаю другой пример из жизни, когда учитель воскресной школы, она брала посты по субботам за своих учеников. Ну а что такое, братья и сестры, суббота? Суббота – это выходной день. Суббота – это шашлык. Она дала обет Господу, что я каждую субботу буду молиться и поститься за своих учеников. И вот, знаете, ну можно же как-то, может быть, поменять этот пост, перенести на другой день. Нет. Вот мы вчера выезжали на природу, слава Богу, большая благодарность тем, кто принимал участие. Вот первый проповедник, брат Руслан, приготовил вкусный плов, брат Андрей – приготовил шашлык хороший, все ели, все было вкусно. А вы представляете, ты приехал на праздник, и у тебя пост. И ты не можешь ни есть, ни пить, потому что у тебя пост, ты Богу обещал. И эта сестра так поступала. Потом ее детки, которым она преподавала в воскресной школе, они начали жениться и замуж выходить, стали взрослыми. И она приходила к ним не на свадьбы и не ела и не пила. Потому что она дала обет Богу, что я в субботу буду поститься. И никогда не приступила этого. И когда братья разбирались и говорили, смотри, какой хороший показатель. Все те детки, которые прошли через ее руки, были ее учениками. Ни один не ушел в мир. Ни один не отступил от церкви. У всех прекрасные христианские семьи. В чем секрет? Секрет в том, как мы читали, Бог оказал помощь мужественному человеку. Она положила в сердце своем, и ничто не могло ее сбить с ее пути. И Бог воздал ей за это таким хорошим результатом. Есть в Исаии 58 глава, записано о 7-м дне, 13-14 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Дело идет, разговор идет о седьмом дне, да, который мы чтим, и Библия говорит, как это делать. Если ты не будешь делать обычные дела, привычные, то Бог дает обетование, что будет. Мои друзья, близкие мне, они вот так вот свято чтут это. Конечно, Библия говорит, что если осел упадет в яму и какая-то нештатная ситуация, то кто ж не вытащит? Понятно, что мы реагируем. Но если у тебя все ровно и хорошо, то в этот день я не буду делать обычных дней. Я в этот день буду чтить его для Господа. Буду молиться, читать Слово Божье, ходить в собрания, делать богоугодные дела, но не буду заниматься какими-то будними делами. И вот как быть, братья и сестры? Эта сестра устраивается на работу, на хорошую фирму, фирма, которая производит товар и продает его там в Канаду, в Америку, хорошие зарплаты, все хорошо. И она в анкете ждала долго эту работу, и в анкете все написала, что я могу работать во все дни, кроме седьмого дня. Я верующая, и седьмой день я чту для Господа. Я готова работать сверхурочные дни, остаться после работы, прийти пораньше до работы, чтобы выполнять норму. Она бухгалтером работала. Но в седьмой день я не буду работать. Это день свят для Господа в моей жизни. И что вы думаете? Ситуация, какие-то дела неотложные вызывают всех на работу. Приходи. И ей звонят, ты должна выйти на работу. Она говорит, ну я же вам написала, что я не могу. Давайте я приду в понедельник, оставьте мне мою работу, я все сделаю. И ей говорят, тогда мы уволим тебя с работы. И она говорит, ну увольняйте, но я не буду этого делать, потому что у человека есть твердое убеждение. Она так научена, она так пронесла это через всю свою жизнь, ее уволили. Но Бог, как мы читали, оказал помощь мужественному. Ее уволили с другой работы и взяли на другую, на тех условиях, о которых она говорила, и дали ей хорошую зарплату. И вот давайте просмотрим нашу жизнь, и я прежде всего. Боже, а во всех ли сферах жизни я такой твердый? А не размыты ли у меня где-то границы? Нет ли у меня двойных стандартов? И последнее, Иов 31.1 написано, «Завет положил я с глазами, чтобы не помышлять мне о девице». Один брат говорит, я, когда вижу красивую девушку, иду по городу, я закрываю глаза или отворачиваю голову, потому что я положил обет с глазами. Я не буду смотреть какую-то нечистоту, какую-то мерзость, говорит, и на кого-то смотреть. Я отворачиваюсь или закрываю глаза. И когда жена услышала, она говорит, дорогой, ты особенно, когда идешь по улице, будь аккуратна, глаза не закрывай на ходу, чтобы ты в столб головой не ударился. Но у человека такое убеждение. И мы иногда, кто работает с людьми, с населением, то мы понимаем, что когда мы приходим в чью-то квартиру, то это их территория, и мы не можем там диктовать, но у нас есть правила и принципы. Один брат рассказывал, я прихожу работать, мы договорились, и меня встречает девушка, она так одета, как будто она не одета. Вот она вроде бы формально она одета, но она не одета. И мне говорит, просто мне стыдно, ее стыдом, глаза спрятать некуда. У меня убеждение, что я не положу, не буду помышлять о девице, да, как в другом месте написано, что не положу вещи непотребной. И что, нужно много мужества, братья и сестры. Как тем юношам в чужой стране заявить и сказать, что мы так не будем делать. И он говорит, знаете что, или вы оденетесь нормально и приведете себя в порядок, или я сейчас уйду и не буду у вас работать. А ему деньги надо, хороший заказ. И он вышел. Когда, говорит, я зашел, я вышел, помолился, Господи, благослови, мне так нужны деньги. Но ты видишь, что это неприемлемо для меня, такая атмосфера. Когда зашел, говорит, кровать была заправлена, Она была нормально одета, извинилась и говорит: работайте. Бог благословит. Когда мы тверды в наших убеждениях, Бог оказывает помощь таким сильным и мужественным людям. Мой знакомый пастор, который в вечности ехал куда-то на север и купил билет СВ. СВ – это такой вагон, есть плацкарт, есть купе, где 4 человека, а СВ – там только 2 места. И ты едешь, будешь дорогу ехать с кем-то вдвоем, напротив кровати. И он говорит: я захожу, так помолился: Господи, благослови. И говорит, сидит девушка, такая разнузданная, развязанная, говорит, так ведет себя, что я, говорит, просто думаю, как же я ехать буду? Я вышел, говорит, встал в тамбур и молюсь, поезд тронулся: Господи, благослови, сохрани меня, вразуми этого человека, давай там связывать, разрушать всю силу вражью. А она не ожидала, понимаете? Она думала, что все на эту ловушку клюют. Наверное, в жизни ее никто ни разу ей не отказывал. И для нее так было удивительно, что человек возмутился и вышел. Она пошла в тамбур, позвала его со слезами, говорит: простите меня, говорит, я не должна была вести себя так. И Бог поменял ее, расположил ее сердце. В дороге они имели беседу. Она открыла свое сердце, как она до такой жизни докатилась. И он ее наставлял, свидетельствовал, молился за нее. Я хочу подвести итог, братья и сестры, что когда мы верны Богу, когда мы имеем эту твердость в Боге, верой в Него, имеем это мужество, Бог всегда нам окажет помощь в любых ситуациях. Аминь. Давайте помолимся Богу. Господь, мы благодарим Тебя за это хорошее время, которое Ты нам подарил, Боже, за молитвы, за пение, за то, что Ты много говорил нам и утром, и вечером. Я прошу Тебя, помоги все слышанное растворить верою. Господи, когда мы окажемся в подобных ситуациях, напомни нам Духом Святым, кто мы есть, кем мы призваны, кем мы искуплены, какая дорогая цена за нас заплачена. И научи нас, Господь, сдавать такие экзамены. Научи, Господи, верить Тебе, доверять Тебе, доверяться Тебе полностью, полагаться на Тебя всецело. Потому что верным и сильным людям Ты всегда помогал и никогда их не оставлял. Будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.